Спасибо, Господь, что Ты приведешь нас вперед. Слава Господу! Я сразу начну с последнего пункта. Что, если критика придет? Иногда критика, она хорош, нужна. Иногда критика нужна. Господь, он может критиковать, но если в моем сердце придет эта критика против братьев и сестер, тогда, как брат сказал, будь осторожен и приди с этим сначала к Господу. Потому что мало вещей может так навредить церкви, как критика, как эта критика против друг друга. И в Филиппянах тоже говорится об этом. Там были трудности. Там были трудности между, среди братьев и сестер. И Павло, Павел говорит о жизни церкви здесь. И здесь идет речь не о том, чтобы мы говорили о Евангелии.
Господь хочет, чтобы наше стремление евангелизировать также способствовало росту церкви. Жизнь церкви, которая свидетельствует о силе Евангелия. Что вы думаете о таком советчике, которого можем нанять, и который придет и будет советовать, как нам действовать, который бы вел нас, который бы принимал решение только через свою жену? Что вы думаете о таком советчике? Возможно, может, профессионально теорию говорить или советовать что-то, но у него нет в действительности этого мира. И также это, когда наша жизнь в церкви не является свидетельством Евангелия, когда она не действует, мы можем просто теоретически говорить о истине, мы можем какой-то получать, возможно, хороший результат. И кто-то скажет: «А, мне это помогло». Но Господь смотрит всегда глубже. И поэтому Павел превозносит в первую очередь жизнь церкви, как мы относимся друг к другу, насколько мы связаны друг с другом. И это является плодом Евангелия. Наши отношения, в прежнюю очередь, это одно из главной суть Евангелия. Хочу прочитать Ефесянам, 2 глава, с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Это главный смысл Евангелия, что Бог создал мир. Там, где Бог, там мир. Бог делает мир, создает мир. Он создает единство. А что создаем мы? Это трагедия среди нас, христиан. Дайте мне свободу сказать об этом. Это трагедия, действительно. То, что Евангелие проповедуется, и в то же время царствует вражда. Истина проповедуется. И да, Господь примирил нас, Он дал нам мир. Но какой мир Он создал? Только мир между мной и Богом? Но не мир между нами, между нами, друг с другом. Он не только меня с собой примирил, но нас. И как здесь написано? В одном теле. И это истина Евангелия. А если мы упускаем эту истину, то мы раним то, что Господу важно. Каждое разделение. Я не знаю, могу ли я так говорить прямо. Возможно, это будет твердо сказано. Но действительно, это против, полностью против того, что Бог сделал на кресте. Он примирил нас в одном теле. Есть только одно тело, и мы члены одного тела. Мы все. Ты. Мы все члены одного тела. Как мы можем разделяться? Как может такое быть? Как может кто-то из церкви выйти? Кого-то Дух вызывает из тела, из церкви? Дух нет, но люди. Я хочу прочитать Деяния апостолов. 20. Где Павел был очень возбужден, когда встретил кого-то из Эфесы, 29 стиха, День апостолов 20:29. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Это плохо. Но потом будет еще хуже. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». За собою. Сколько? Сколько у церкви глав? Одна глава. А если кто-то из людей будет за собой тянуть людей... Он станет главой? Как так может быть? Посему бодрствуйте, говорит он. Помни, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Братья и сестры, это такое желание Господа, чтобы мы были едины. Чтобы мы имели это сознание, что Евангелие — это Евангелие одного тела, одной церкви, одного единства на одном месте. И мы не должны слушать другие голоса. Павел говорит, что они все волки, а не те, которые не щадят стада. И это действительно серьезно. Послание филиппийцам очень ободряет нас. Прекрасно. Как мы уже слышали, что мы имеем в церкви, это так драгоценно. Давайте не будем играть с этим. Относиться несерьезно. Кто-то может тебе сказать, ты должен быть в связи с миром. Почему бы тебе не сходить в кино? В послании к Галатам мы тоже видим, что люди, они законом связаны. Они еще больше исполняют закон, они... ревнует по закону. Когда Иисус пришел, Иисус на этой земле, кто был самый ревностный? Мытари? Люди, которые вели просто легкий образ жизни? Нет, были люди, которые были очень серьезны за Бога. И для нас это очень сложно разделять, когда Бог говорит, что этот народ славит меня устами. Было так сложно понимать, распознавать. Но Бог, Он распознает, Он видит сердца. Мы хотим, чтобы мы достигли цели, чтобы мы были святыми. И чтобы мы удовлетворяли Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? И это так глубоко в нас. Идет ли речь о мне? Или я действительно желаю исполнить волю Отца? Что для меня важно? Был один человек, по которому было видно, что он заботился о том, что важно Отцу. Это был человек Иисус Христос. И по его жизни мы видим, что ничто не делал для себя самого. Это написано в Римлянам 15. Он унизил себя, как мы уже слышали. Он взял на себя образ раба. Он вышел из славы. Он тоже создавал с отцом эту землю, и он себя унизил. Он все отдал. Все, что у него было, этот человек не жил для себя. И это четко видно. Он стал человеком. Он не просто унизил себя для Бога. Возможно, многие верующие могут себя унизить перед Господом, но для людей... Нет, потому что их сердце гордое. Такие мы, такие наши сердца, они гордые. Как мы можем себя унизить? Давайте посмотрим на этого Иисуса. Он сам унизил себя. Он был покорный до смерти на кресте. Он смирился. Это слово «смирение» наполнило мне о Иоанне Крестителе. Там идет речь о том, что все, что Богу будет открыт прямой путь. Наше сердце, оно тоже наполнено этой гордостью. Этих камней. В Иеремии 17:9 во многих переводах это нечетко переведено. Здесь написано, что лукаво сердце человеческое. Это слово означает неравное. Лукаво, неравное. Так наше сердце. Если я смотрю на вас, то вы все прекрасны. Вы все хорошие. Каждый день вы приходите на собрание. Я еще ничего плохого от вас не слышал. От людей в этом мире я уже много всего плохого слышал. Но от вас нет. Вы прекрасны. Это если смотрю сдалека. Но если взять лупу, я имею в виду, что не мы берем лупу, но Бог, давайте позволим Богу взять эту лупу. Господь смотрит на, как на почки, вовнутрь. И та поверхность, которая такая ровна, как этот стол, она будет, становится уже неровной. Я смотрел на одну картину под микроскопом на электроны. Это, они совсем по-другому выглядели, чем когда смотришь без микроскопа. Так наше сердце, оно такое неровное. И его так тяжело достичь. И это только Господь с любовью и через наше разрешение может опять сделать его ровным. И в этом означает, что мы должны себя смирять, чтобы Господь мог действовать. На греческом слово «смирение» означает то, что унижение, как имел в виду Иоанн Креститель. Тоже идет речь о смирении. Мы можем смотреть на Иисуса. Он единственный человек, который так был смирен и смирился даже среди людей. И тогда мы можем посмотреть, как мы живем свою жизнь. То, что нас может изменять, это когда мы смотрим постоянно на Него и говорим: «Господь, я хочу быть подобным Тебе. Ты знаешь мое сердце. Я хочу, чтобы Ты изменял мое сердце. Действуй во мне. Вкладывай в меня свой образ. Мне нравится, какой ты». Если мы будем так делать, то наши мысли, наше мышление будет изменяться. Когда мы будем размышлять о Господе, тогда наше мышление будет изменяться. В послании Филиппийцам мышление — это большая тема. Иметь те же мысли. Что такое мысль? Во втором круге — это наша душа. И в нашей душе — это понимание и желание, воля. И эти области, они также, они в наших мыслях. То, что я думаю, это как моя суть. И когда смотрю на Господа и говорю: «Господь, я хочу Тебе нравиться, я хочу Тебя жить», тогда моя суть будет изменяться. Слава Господу! И у Господа была такая суть. Хочу прочитать стих из Ефесян, 5 глава. Второй стих. С первым стихом. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите любви, как и Христос возлюбил нас». Мы можем жить этой жизнью, которую Христос жил. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Эта жертва Господа, Его жизнь была жертвой. И она была благоуханна для Бога. И мы можем тоже жить такой жизнью. Павел говорит, что пусть эти мысли будут и вас. Что Господь унизил себя до смерти на кресте. Так мы тоже можем унижать себя. В Римлянам 12 написано, что мы отдавали свои тела в живую жертву. И это все будет исходить тоже из нашего понимания. Если мы хотим просто исполнить закон, то это ничего не принесет.
Но
если мы будем действительно осознанно приходить к Господу,
Римлянам 12,
с первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. Отдавайте себя для богослужения в Евангелии. Отдавайте себя так, как Господь отдал себя». И тогда жизнь церкви будет тоже благоуханна для Бога. Не стремитесь к тому, чтобы быть лучшими, но приносите благоухание вашей жертвы Богу. Мы хотим, чтобы Господь был всем, чтобы Он был всем для нас, чтобы наполнял нас. И тогда мы будем едины. Там, без всяких проблем мы станем едины. Мы не хотим быть кем-то большим. Как та женщина, которая разбила свой сосуд и отдала Господу все, что она имела. Она пролила это драгоценное масло. Господь сказал, оставьте ее. Так должно быть. Весь дом тогда был наполнен благоуханием. Тогда также и церковь сегодня может наполниться таким благоуханием, когда мы будем жить Господом и Его единого превозносить. Аминь.